9. Джек, возможно, продержался чуть дольше Илзы, а может и нет. Когда растительность окружила нас плотными стенами, с определением расстояний возникли серьезные трудности. Дорога превратилась в узкую полосу, корни то и дело вспучивали покрытие. Ветви над дорогой переплетались, блокируя большую часть неба. Мы словно двигались в живом тоннеле. Ехали с поднятыми стеклами, но салон все равно наполнял зеленый и ядреный запах джунглей. Джек испытал подвеску Мерседеса на прочность на особенно большой рытвине, перебрался через нее, потом нажал на педаль тормоза, поставил ручку переключения скоростей в нейтральное положение.
«Извините». Губы у него дергались, глаза округлились. «Меня сейчас...»
Я прекрасно знал, что с ним сейчас произойдет. Джек открыл дверцу, высунулся из машины, его вырвало. Я думал, что воздух в салоне пропитался запахом джунглей. Такое случалось, стоило отъехать на милю от Эль-Паласио. Но с открытой дверцей запах этот усилился десятикратно. Зеленый и яростно живой. Однако я не услышал ни единой птахи, поющей в густой листве. Тишину нарушал только вылетающий из Джека ланч. За ланчем последовал завтрак. Наконец Джек откинулся на спинку сиденья. И этот парень когда-то сказал, что я напоминаю ему перелетную птицу, человека, приехавшего с севера, чтобы провести зиму во Флориде. Ха, смех, да и только. Потому что в тот солнечный флоридский день в середине апреля Джек Контори был бледен, как март в Миннесоте. И выглядел не на 21 год, а на 45. Илза во всем винила салат с тунцом, но тунец не имел к этому ни малейшего отношения. Причина действительно появилась из моря, только звали ее иначе.
«Извините», — проговорил Джек. «Не знаю, что со мной. Запах, наверное. Этот запах гниения».
Грудь Джека поднялась, в горле булькнуло. Он опять высунулся из салона. На этот раз правая рука разминулась с рулевым колесом, и если бы я не схватил его за воротник и не дернул на себя, он бы плюхнулся физиономией в собственную блевотину. Джек опять откинулся на спинку с закрытыми глазами, мокрым от пота лицом, учащенно дыша.
«Нам лучше отвезти его в Эль-Паласио», — подал голос Уайерман. «Я не хочу терять время». «Черт! Но я не хочу потерять и его. И все это очень уж нехорошо».
«А вот с точки зрения Перси, как раз хорошо», — возразил я. «Теперь моя больная нога зудела, как ампутированная рука. Ее словно пронзали электрическими разрядами. Это ее ядовитый защитный рубеж. А как ты, Уайерман? Желудок не беспокоит?»
«Нормально. Но мой слепой глаз, ну, тот, что был слепым, чертовски чешется и гудит голова. Вероятно, от этого гребаного радио».
«Это не радио. А не рвет нас, в отличие от Джека, только потому, что мы, ну, скажем так, вакцинированы. Ирония судьбы, верно?» Сидящий за рулем Джек застонал.
«А чем ты можешь помочь ему, мучачо? Можешь что-нибудь сделать?»
«Думаю, да. Надеюсь на это». Альбомы лежали у меня на коленях, карандаши и ластики в поясной сумке. Я открыл карандашный портрет Джека, нашел в сумке ластик. Стер Джеку рот и нижние дуги глаз до самых уголков. Зуд в правой руке усилился, и я уже не сомневался, что задуманное мною сработает. Я вызвал из памяти улыбку Джека на кухне, когда я попросил его улыбнуться, думая о чем-нибудь особенно радостном, и быстро зарисовал ее синим карандашом. На это ушло не более 30 секунд. Когда дело касается улыбок, ключевой элемент — глаза, так было и есть. Но эти несколько линий кардинально изменили лицо Джека. И я получил не только то, что ожидал. Когда рисовал, увидел Джека, целующего девушку в бикини. Больше, чем увидел. ощутил гладкость ее кожи, даже несколько песчинок, прилипших к пояснице. Почувствовал запах ее шампуня и узнал легкий привкус соли на губах. Узнал, что имя девушки Кейтлин, а Джек называл ее Кейт. Я вернул карандаш в поясную сумку, закрыл ее на молнию. «Джек?» — позвал я ровным, спокойным голосом. Он не открыл глаз, пот по-прежнему блестел на щеках и лбу, но дыхание стало ровнее. «Как ты? Тебе получше?»
«Да», — ответил он со все еще закрытыми глазами. «Что вы сделали?»
«Ну, раз уж мы тут одни, могу сказать, что это и есть та самая магия». Перебил одно заклинание другим. Уайерман перегнулся через мое плечо, взял блокнот, всмотрелся в портрет, кивнул.
«Я начинаю верить, что ей следовало оставить тебя в покое, мучачо».
«Ей следовало оставить в покое мою дочь», — ответил я.